You are listening to the Authors Christian Radio Program, Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Кроме этого, для скачивания можете воспользоваться ресурсами радиоархива церкви fsbc.us.
Благодарю тебя я, Господь из Назарета, за счастье, что тобою мне дано, за то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стала на путях моих светло.
Сегодня, в преддверии воспоминания голгофских страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа, мы предлагаем тему «Помыслите о претерпевшем такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь душами вашими».
Мы сегодня размышляем, вспоминаем страдания и смерть Иисуса Христа. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы участвовали, прославляя Бога за жертву, которую Господь совершил ради каждого из нас, ради нашего спасения. Как апостол Петр пишет в первом послании, первая глава, мы читаем с 18 стиха: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас».
Вы слушаете программу «Живой родник».
Откроем Евангелие от Марка 15 главу и будем читать с 15 стиха. «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса бил, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и с плеч шатерновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александра и Руфа, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли также двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбыло слово Писания: «К злодеям причтен». Тема, о которой мы будем говорить сегодня, взята из контекста этого прочитанного местописания, и называется она «За меня страдал Христос». Поскольку сегодня мы говорим о страданиях Христа, нам важно сфокусировать наше внимание на стихах с 17 по 20 из прочитанного нами текста, которые достаточно убедительно рисуют картину тех прошедших событий. Дорогие друзья, братья и сестры, это описание в точности совпадает со словами древнееврейского пророка Исаии, жившего, как считается, примерно за 700 лет до рождения Иисуса Христа. И о чем мы можем прочесть в 53 главе из книги пророка Исаии, начиная с 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его, так он не отверзал уст своих». Прочитанные слова невольно вызывают у нас несколько вопросов. И первый из них следующий. Для чего нам следует вспоминать эту страшную историю страданий и смерти Иисуса Христа? Что нам дает это воспоминание? Это справедливый вопрос, потому что не все члены поместных церквей по всему лицу земли одинаково реагируют на участие в хлебопреломлении. Есть верующие, которые, участвуя, стараются стороной обходить погружение в страдания и смерть Христа, чтобы не видеть, так сказать, похоронное воспоминание. Такое воспоминание, как говорят, они травмирует их психику и создает неудобства в их жизни. «Зачем нам все это?» — говорят они. Наоборот, продолжают они, «нам нужно радоваться», рассуждая о Голгофе. «Нужно фокус нашего внимания держать на главном, на славном воскресении Христа и Его победе, и не быть унылыми в дни причастия». Так думают они. Да, конечно, мы должны радоваться и праздновать победу Иисуса Христа над силами ада и смерти. Причем мы должны радоваться с благодарением Богу за все то, что Бог совершил ради нашего спасения. Как написано, «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим, Иисусом Христом». Читаем 1 Коринфянам 15:57. Однако, друзья, при всем этом мы должны понимать, что победа Христа и наше искупление не пришли сами собою. Также мы своими грехами и беззакониями не заслужили той победы и освобождения, которое принес нам Иисус Христос. Было бы хорошо, чтобы каждый из нас не только хотя бы однажды прочитал, но и выучил наизусть 15 главу Евангелия от Марка, которая погружает нас в атмосферу самого процесса нашего искупления. Один из известных проповедников нашего времени, прочитав эту главу, сказал, что после каждого из этих стихов каждый из спасенных христиан должен добавлять следующую фразу: «Это Христос страдал ради меня. Это Он сделал ради моих грехов. Это Он сделал для того, чтобы плоды Его победы над силами ада и смерти, Его воскресение из мертвых стали для нас доступными и возможными. Это мог совершить только Он, Сын Божий, и Он это совершил. Совершил, потому что мы сами не могли этого сделать. И совершил это, потому что Он очень любил меня и тебя, дорогой брат и сестра, и продолжает любить сегодня». Всякий раз, когда я перечитываю повествование о страданиях Иисуса Христа, мое сердце плачет от того, что пришлось пережить нашему Господу, потому что в нем, в этом повествовании, открывается вся глубина и мера греха всего мира, которая была возложена на Христа, моего личного греха, моей безнадежности и никчемности. Но, слава Богу, написано, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Все это, как пишет пророк, Христос взял на Себя добровольно, как Агнец Божий. Тяжесть греха была настолько велика, что Отец Небесный отвернулся от Него, от Своего Сына. И дай нам Бог, чтобы завтра, когда мы соберемся и будем участвовать в преломлении хлеба, нам не механическим образом исполнит заповедь Господню об участии в святом хлебопреломлении, но дай нам Бог всем подняться к подножию креста на горе Голгофы, чтобы в благодарности сердца поклониться нашему Спасителю и понять, как досталось нам наше искупление через Иисуса Христа. Друзья, мы только что выразили желание на то, чтобы наше поклонение Богу проходило в благодарности нашего сердца, чтобы наше поклонение было не только видимым, но оно должно быть исходящим из недр нашего сердца. Вспомним воинов, которые встретили Иисуса Христа после решения Пилата сделать угодное народу. Они ведь тоже изображали поклонение царю царей, Сыну Божию. Мы читаем, что был собран весь полк, после чего одели Иисуса в одежду особую, багряницу. Эти воины возложили на него символ царской власти, но только венец не драгоценный, а венец терновый. Мы читаем, что эти люди на этом не остановились. Они начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» Эти приветствия были в форме насмешек, конечно же. Они били его тростью. Они плевали на него, они становились перед ним на колени, и они как бы кланялись ему. Все это происходило перед Христом. В 20 стихе Марк пишет, что когда воины насмеялись над ним довольно, они раздели его и одели его в одежды, и вышли с ним в последнюю процессию на гору Голгофу. А теперь, друзья, я прошу вас особого внимания. Что происходит в нашем сердце, когда, готовя себя к причастию, мы мысленно поднимаемся вместе с учениками Христа на гору Голгофу? Мы поднимаемся с учениками Христа, которые остались верными своему Учителю и не разбежались от страха преследования. Мы поднимаемся с Марией, Матерью Иисуса. Рядом с ней мы видим Иоанна, который любил Христа, наверное, больше других учеников. С нами также поднимается вся эта озверелая толпа людей, жаждущих распятия Христа. Мы идем вслед за изнеможденным от страшных пыток, побоев и страданий за Христом, стараясь хотя бы своим участием облегчить его муки. А потом, поднявшись на гору, мы видим, как римский солдат толкает изнеможенного Христа на уже приготовленный деревянный крест, лежащий горизонтально. Вслед за этим быстрым движением, как по команде, профессионально подготовленные палачи из числа римских воинов готовят к распятию свою жертву, то есть Иисуса Христа, нашего Спасителя. Друзья мои, в этот кульминационный момент, что испытывает наше сердце, глядя на то, как под ударами молотка ржавые гвозди вонзаются в святые руки и ноги нашего Спасителя и Господа, из которых начинает проливаться кровь? За кого страдает невинный, святой и праведный Христос? Он страдает за тебя и меня, за наши грехи. Ведь если бы не мы и не наши грехи, не было бы этой казни, не было бы пролита святая кровь из тела Господа нашего Иисуса, не было бы всего этого позора, где Божие творение глумится и распинает своего Творца. И в эти минуты у меня вопрос к тем, кто еще находится в размышлении, стоя у Голгофского креста. Зачем все это нужно? Следует ли нам вспоминать эти страшные истории о страданиях и смерти Иисуса Христа? Ответ, конечно же, однозначный. Конечно, стоит вспоминать, ведь там была пролита кровь, кровь невинной жертвы, святого Агнца за каждого из нас. Далее мы читаем, что когда Иисус Христос, уже распятый, висел на кресте, не было ни одного слова, сказанного им из уст, которое могло бы остановить распятие. Все, что делал Христос, Он молил Отца Своего Небесного о прощении людей, совершавших распятие, людей, ослепленных собственной греховностью, собственной невежественностью и окончательной испорченностью. Он просил Отца: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Из истории мы знаем, что когда он висел на кресте, ему давали пить вино со смирной. То был обычный римский обычай, когда распятому, который должен был вот-вот перенести неимоверные муки, предлагали это средство – вино со смирной, которое хотя бы слегка могло снизить порог боли и притупить его сознание. это было своего рода средство, которое могло бы Христу помочь перенести остроту всех болевых ощущений. Но он отказался. Христос хотел испить эту чашу страданий до дна, до самого последнего глотка. И в 15 главе от Марка в 39 стихе мы имеем потрясающее свидетельство римского офицера. Написано: «Сотник, стоявший напротив его, увидев, что Христос испустил дух, сказал: „Истинно, человек сей был Сын Божий“». И у меня снова невольно возникает вопрос к себе и к вам, дорогие братья и сестры. Что заставило сотника поверить, что перед ним был Сын Божий? И на этот вопрос у меня нет другого ответа, как только один. Вот он. Сотник поверил, потому что в страдании Христа, в его словах молитвы к Отцу Небесному, сотник увидел нечто необыкновенное. Он увидел не просто человека. Перед ним в своем величии и славе и силе открылась Божия любовь к человечеству. И сотник произнес: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Слава и благодарение Богу за этот поучительный пример для нас сегодня, чтобы нам приготовиться к причастию, чтобы и мы в минуты наших испытаний могли пользоваться этим уроком любви к людям. Следующая мысль, которую я хотел бы озвучить, касается одного из правил, которые мы должны знать, дорогие друзья. Путь, по которому ведет Господь каждого верующего, может иметь свои особенности. Но есть одно общее правило для всех нас. Для того, чтобы нам в вечности прославиться со Христом, нужно на земле пострадать с Ним. Тема страданий, с одной стороны, тема очень реальная, но с другой стороны, каждый христианин в своем сердце желает, чтобы это коснулось его как можно меньше, чтобы легче пройти через эту черную полосу страданий. Но интересно, что для апостола Павла это было обычной реальностью, и все, что он перенес ради Христа, он почитал огромной ценностью. Как сегодня мы относимся к этому вопросу? Готовы ли мы понести на себе поношение Христово, которое в нашем мире порой христианин сторонится и избегает? Готов ли я и ты сегодня жить со Христом и быть, как Павел пишет, приговоренным как бы к смерти, но несущим в себе жизнь для того, чтобы уподобиться Христу? А ведь этот путь есть путь, которым Господь ведет свою церковь. Это тот путь, по которому должен пройти каждый христианин. Это тот путь, который прошел Христос, и сегодня Он предлагает тебе и мне идти за Ним, несмотря на то, что говорит мир, что предлагает мир, как реагирует на это мир. Писание учит нас через Евангелие от Луки. «Ко всем же, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». А апостол Павел, продолжая эту мысль, резюмирует: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Читаем мы послание к филиппийцам, 3 главе, 8 стихом. Почему Павел так сказал, дорогие друзья? Потому что он знал из личного опыта значение слов «все могу в укрепляющем меня Иисусе». И хорошо было бы, друзья, чтобы эти слова мы помнили всегда, когда нам что-то предлагает этот греховный мир, а не только тогда, когда мы находимся в доме молитвы под защитой его крыл. И последнее, друзья, готовы ли мы сегодня к вечере со Христом? Когда вся церковь коллективно вспоминает о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, также в этой вечере участвую и я, участвуешь и ты, дорогой друг. Перед нами на алтаре стоят чаши, наполненные вином, и лежит хлеб причастия. Давайте реально представим, что мы принимаем это причастие из рук самого Иисуса Христа. Готов ли я участвовать в такой вечере? А ведь на самом деле это так. Он, живой Иисус Христос воскресший, присутствует рядом с нами, и Он видит твое и мое сердце, дорогой друг, с каким мы протягиваем руку, чтобы из Его рук взять хлеб и вино. Послание к Коринфянам, 11 главе, написано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да и испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Слова «да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» дают основание мне задать вопрос прежде всего себе. Готов ли я к такой трапезе со Христом сегодня? Я должен понимать, что повеление на участие является заповедью, и мне нужно участвовать в ней. Но прежде, нежели участвовать в ней, мне, как и каждому из вас, друзья, следует подготовиться и спросить себя, все ли у меня в порядке с чистотой моего сердца. Может, на меня что-то имеет брат мой или сестра, и мне следует пойти и примириться с ними, попросив прощения. Так учит нас Слово Божие через молитву «Отче наш». «И прости нас, как и мы прощаем». От нас зависит наше прощение, очищение и освящение. Друзья дорогие, чем мы сегодня можем доказать Богу, что цена, которую Он заплатил смертью Сына Своего, была не напрасной? Участвуя в вечере, мы должны свидетельствовать Богу и людям о нашем посвящении Господу, о нашем соучастии в страданиях и смерти Христа, о нашей благодарности Богу и о нашей радости спасения через прощение наших грехов. Дай Бог, друзья, чтобы через эти слова нашего размышления над вопросом «Почему за меня страдал Христос?» мы остались благодарными Богу за Голгофскую жертву и за то, что Он Своей кровью искупил нас от ада и смерти и подарил нам вечное спасение. Слава Богу! Пусть слова апостола Павла, записанные в первом послании к Коринфянам 15 главе, будут для нас напоминанием. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь, братья и сестры, да ответит на эти слова каждый из нас. Аминь. Слава Богу!
Иисуса кровь течет из патернового венца. Иисуса кровь спасает ныне грешные сердца. Очистила мне сердце до бела. Такой ценой даровано прощение грехов, и только в ней у Бога столько дочерей сынов. А ты так далеко от этого креста.
Дорогая Церковь Христова, все друзья, пришедшие, присоединились к нам в богослужении. Мы прочитаем все вместе из книги пророка Исаии, с 53 главы, со 2 по 6 стих. «Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Вот так пророк Исаия пророчествует об Иисусе Христе за 700 лет до его прихода в этот мир. За 700 лет до прихода Спасителя, до рождения Христа, до Вифлеемских яслей. За 700 лет пророк Исаия уже по откровению Божию писал пророческие слова об Иисусе Христе. И интересно то, что это читается по всему миру, во всех христианских церквях. И это место, и подобные места мы перечитываем и вспоминаем то, что сказано о Христе. Интересно, как часто разные церкви празднуют или отмечают вечерю Господню и вспоминают Его страдания? Как часто? Некоторые церкви собираются и делают вечерю только раз в год. Один раз в год, и они как бы говорят, это была Пасха, которую Христос праздновал с учениками, была один раз в год. И как мы празднуем Пасху воскресения Христа, точно так же они собираются на вечерю один раз в год. Ну, у них так. Кто-то собирается... раз в месяц, как многие церкви, и мы также собираемся раз в месяц и вспоминаем страдания Христа. А кто-то в маленьких церквях, совсем маленьких, там собираются по вдохновению. Сделали вечерю, проходит какое-то время, потом кто-то из братьев говорит, что-то мы давно не вспоминали страдания Христа, давайте еще раз. И еще раз делают. И у них так нерегулярно, то чаще, то реже. Но в любом случае, это заповедь, которую оставил сам Христос. Он сказал, «Сие творите в мое воспоминание». В некоторых местах сказано «всегда творите в мое воспоминание». И слово «всегда» можно сказать каждый раз, когда мы собираемся, это может быть даже каждый день, или если церковь собирается 3 раза в неделю, значит, каждый раз, когда мы собираемся, мы можем творить вечерю. Или «всегда» это относится на протяжении всех лет до пришествия Иисуса Христа. И так можно понимать. В любом случае мы это делаем всегда. Для чего, как мы уже слышали, как в начале собрания нам напомнили, чтобы мы не забыли, для чего пришел Христос, зачем пришел Христос, зачем Он явился в этот мир, зачем Он оставил небесный престол, зачем Он сошел на эту землю в образе раба, принял на себя образ раба, умолился, и Царь царей, Господь господствующих, и Творец всего видимого и невидимого мира, Он пришел в этот мир, как один из нас. Для чего Он пришел? Для того, чтобы, как написано в пророчествах, подъять грехи всего мира, то есть принять на себя грехи и наказание за эти грехи от всего мира. И второй вопрос отсюда поднимается в нашем сознании. Какой же ценой досталось Господу наше спасение? Когда пророк Исаия пишет в стихе 3 и 4, он отображает отношение как бы всех видевших Христа в тот момент, когда Христос ходил по земле, когда Он проповедовал, когда Он собирал довольно большое количество людей, когда он учил их, и он слыл великим учителем, но, по мнению некоторых, он был презираем. Второй и третий стих из той же главы мы читаем опять. «Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, и нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали лицо, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Мы понимаем, когда Христос еще ходил по земле, когда Он учил народ, когда Он собрал учеников, когда Он говорил им, как жить, книжники и фарисеи или духовенство того времени, они пренебрегали. Может быть, им было завидно, может быть, у них была какая-то ревность, что Его народ слушает, а их почти не слушает. Может быть, люди перестали в синагогу ходить так часто и в таком количестве, мы не знаем. Но духовенство и священство Христа не принимало. Потом настал другой момент, когда они подстрекли народ, чтобы просили у Пилата распять его. Потом уже весь народ, который собрался в Иерусалиме, незадолго до этого они встречали его как царя, когда он въезжал в Иерусалим, но теперь возмущенные или сагитированные, как сегодня принято говорить, сагитированные ложной информацией, они теперь просили смерти тому, который ходил между ними, который учил. И, возможно, пророк Исаия, говоря вот в этих двух, во втором и в третьем стихе, говоря от лица всего Израиля и всех людей, которые наблюдали Христа, и до Его страданий, и во время, когда Его повели уже на Голгофский крест, что Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». В стихах 4, 5 и 6 Исаия говорит, что Христос пострадал за всех нас. Но Он взял на Себя немощи, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, то есть, что Он заслуженно получил наказание за то, что Он, может быть, сделал Себя равным Богу, за то, что Он назвал Себя Сыном Богу, за то, что Он сделался учителем народа израильского и всех, кто слышал Его. И Его как бы определили, что Он должен быть наказан за самозванство. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот эта фраза «наказание мира нашего было на нем», она нам как бы напоминает немного такое славянское старое слово «миром». Это когда мы все вместе, когда всем скопом, вот весь народ, мы все. И когда в православных песнях есть такое слово «миром Господа прославим», «миром Господу помолимся», то есть все вместе, все встанем и миром Господу помолимся. И здесь говорится, что наказание мира нашего, то есть наказание всего общества нашего, наказание всех людей, наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь положил на него грехи, и Господь возложил на него грехи всех нас. Христос пострадал. И много изображений, много картин, гравюр и всяких искусств художества человеческого посвящено этой теме. Много написано, много рассказано, много передано. Но вот сам факт, что Христос пострадал за меня, Христос пострадал за мои грехи. Когда человек вот с этим сталкивается, он понимает, что он грешник, он понимает, что он достоин наказания. Но когда он сталкивается с тем, что Христос взял на себя, и вот этот вот момент как бы действует отрезвляюще на людей. Они сначала не могут понять, как это так, он взял на себя. Мне понравилась такая картина, которую нарисовал один из проповедников. Он говорит, представьте, когда раньше наказывали людей, вот стоит, получается, очередь наказания, на казнь, и у каждого табличка с его грехом или с его преступлением. Один стоит, он вор, другой стоит, он убийца, третий стоит, он прелюбодей, четвертый стоит, он обманщик, пятый стоит, и все, кто стоят в линии на казнь, у них у всех какая-то табличка с его грехом, с тем, что он сделал, за что он будет наказан. И, как мы знаем, возмездие за грех – смерть. И каждый стоит в этой очереди на смертную казнь. И представьте, подходит Христос и спрашивает, какая у тебя табличка, давай сюда, и клеит на себя. Какая у тебя, забирает, и клеит на себя. Какая у тебя, давай сюда. Ты преступник, ты прелюбодей, ты блудник. Ты убийца, давай сюда. И он со всех собрал эти таблички, получается, всех их отпустили, потому что он взял вину всех на себя. И весь он облеплен вот этими грехами и вот этими названиями своих преступлений, и он пошел на казнь за всех. А все стали свободны, потому что один наказан за всех. И вот эта вот сама мысль, когда человек приходит, когда он говорит, ну, многие как бы сейчас, все размышляют о Боге, рассуждают о Боге, и когда они приходят к мысли, вот постепенно, потихоньку, к мысли о кресте, что значит крест, что значит символ христианства, что оно обозначает, и потом, когда он понимает, что человек был распят, Иисус Христос был распят, прибит, пригвожден за его грехи, вот этот ключевой момент, когда человек начинает трепетать. Он знает, что он сам должен быть наказан за свои грехи, но другой, Сын Божий, взял его наказание на себя. Так для чего мы вспоминаем, для чего мы помним, для чего мы делаем вечерю Господню, для чего мы участвуем в чаше преломления и в чаше с вином? Для того, чтобы не забыть страданий Христовых, для того, чтобы не забыть, какой ценой мы достались Ему. Несколько месяцев назад, мы помним, брат Андрей говорил проповедь, правда, на английском языке, о страданиях Христа, Passions of Christ, Passion of Christ. И он тогда довольно хорошо обрисовал картину, как страдал Христос. Римские воины были специалисты своего дела, и когда надо было кого-то наказать, ну, естественно, человек заслуживает, преступник какой-то, то они наказывали хорошо, они наказывали серьезно. И когда его бичевали, Христа, мы знаем, что римские плети отличались тем, что у них были вплетены и на конце, и в середине где-то, или костяные кусочки, или кусочки свинца, чтобы удар был хороший, чтобы прилипало хорошо, и чтобы не просто прилипало, чтобы разбивало спину и куда приземлиться плеть. И согласно исследованиям, согласно даже историческим исследованиям, потому что нашли некую Туринскую плащаницу, если вы слышали, и там есть отпечатки тела Христа спереди и отпечаток тела Христа сзади. И там видно, как спина была исполосована вот этими римскими бичами. Там видно, потому что остались следы крови, и даже определили группу крови, какая группа была у крови. С одной стороны, это как бы все, ну, вызывает сомнение, что мы не знаем на самом деле, правда это так, правда ли это достоверная плащаница или недостоверная. Но с другой стороны, для верующего человека любое доказательство – доказательство. И когда Христос пострадал, причем еще не дойдя до Голгофского креста, его страдания начались, когда, ну, кто-то даже говорит, его страдания начались еще задолго до этого, его страдания начались, когда он сходил с учениками, когда он уходил и молился, когда он молился в Гефсиманском саду, когда капли пота скатывались вместе с каплями крови от его напряжения, когда он молился и когда, возможно, ему приходили мысли, что он может еще отказаться от этой чаши, когда он просил Господа, чтобы Бога, чтобы миновала его чаша сего, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Страдания Христа начались давно, но эпигей этих страданий, или вот самая кульминация, это была на кресте. Для чего Христос пострадал? Для того, чтобы взять мои грехи, все до последнего на себя. Для того, чтобы взять ваши грехи, все до последнего на себя, и для того, чтобы дать нам жизнь вечную взамен, не наказание и не смертную казнь, а для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Поэтому мы вспоминаем страдания Христа, поэтому мы вспоминаем Его жизнь и Его смерть, и Его воскресение.
Тишина. У Голгофского распятия один я, У Голгофского распятия на колени склонюсь, у Голгофского распятия я Христу помолюсь, и ладонью осторожно прикоснусь до земли, на которую Сын Божий за меня кровь пролил. Распростертые объятия открывал Он для всех, на Голгофское распятие пригвоздил и мой грех. Здесь Спаситель смертью грешной победил силы зла, здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови Христа причастным верой я становлюсь, здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою, у Голгофского распятия на коленях стою. Лобно в крови ждали они, но когда на страшном древе умирала любовь, замерла толпа от первых до последних рядов. Кто-то горестно заплакал, кто-то бил себя в грудь, и вина толпе жестокой не давала вздохнуть. За грехи людей висел он на кресте Божий Сын, и от скорби потемнело небо чистого синь. Здесь Спаситель смертью крестной победил силы зла, здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови Христа причастным верой я становлюсь, здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно моя. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою, у Голгофского распятия на коленях стою. Спаситель смертью крестной победил силы зла, здесь мое Он занял место, словно умер я. Здесь крови Христа причастным верой я становлюсь, здесь дает покой и счастье мне Господь Иисус. Здесь любовь Христа святая светит, словно маяк. Здесь я силы обретаю, здесь победа моя. Ко Христу спешу опять я, где нашел жизнь свою, у Голгофского распятия на коленях стою, на коленях стою.
Если бы я знал, что это будет моя последняя проповедь, то какую тему я бы избрал? Мне не нужно было бы об этом долго задумываться. Я бы избрал тему, которая золотой нитью проходит через всю Библию. И в чем заключается она? Голгофская смерть Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, я решил избрать именно эту тему, потому что смерть нашего Спасителя имеет наиважнейшее значение для всего рода человеческого. В основу такой проповеди можно, конечно, взять целый ряд текстов из Священного Писания. Я же ограничусь словами апостола Петра, записанными в его первом послании во 2 главе, стих 24. «Он, то есть Иисус Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Какие чудные слова! В них сказано все, все, что следует человеку знать о спасении своей бессмертной души. Тут мы обнаружим первопричину нашей проблемы, и тут же мы найдем ее разрешение. Вы заметили, что я сказал слово «проблема» в единственном числе? Все остальные наши проблемы являются результатом этой одной основной проблемы. Сегодня обыкновенно отвечают «нет проблем». И это вы услышите на любом языке. «Kein Problem», «Inga Problem», «No Problems», «Bad Problem». Подумайте, когда мы так говорим, то фактически говорим неправду, а их уйма. В чем же является корень наших проблем? Грех. И как ни печально, но все мы заражены этим смертельным вирусом. С момента грехопадения наших прародителей Адама и Евы грех, подобно проказе, передался всему роду человеческому. Ни один человек не может сказать, что он не грешен. Слово Божие ясно об этом говорит, что нет праведного ни одного, все мы согрешили. А слово «все» не позволяет ни одного исключения. Это значит, как Библия учит, что человек мертв по грехам своим по отношению к Богу и по отношению к жизни вечной. Да, он предназначен к вечной гибели. И допустим, что я сейчас бы на этом закончил мою проповедь. В таком случае я совершил бы величайшее преступление и был бы виновен перед Богом и пред вами, дорогие радиослушатели. Но как я рад сказать вам, что это не конец. Самое прекрасное – это то, что Бог по великой любви своей усмотрел выход из этого пагубного состояния. Слава и благодарение Ему! Да, Бог сам разрешил эту проблему, удалив раз и навсегда преграду, стоящую между нами и им. Божья святость и праведность обязывает наказать человека, нарушившего его закон. Бог справедлив, и потому он не мог грешника безоговорочно простить. Наказание неминуемо. Кто-то должен был взять на себя место виновного, чтобы освободить его. А этот кто-то должен, во-первых, быть самим без греха, и притом быть человеком. Где же такого найти? Как вам кажется, был ли Бог в недоумении, как разрешить эту проблему? Нет, мои дорогие друзья. В этом и является радостная весть, которую мы вам возвещаем, что Бог нашел выход из этой трагической для всего человечества проблемы. Да, Бог устранил преграду, не позволявшую человеку быть принятым и оправданным им. И как Бог разрешил этот вопрос? Где же он нашел такого человека, который мог удовлетворить все его требования? Он нашел его в Сыне Своем. Да, Сын Божий воплощается в человеческое тело и принимает на Себя наказание за мой и твой грех. Вот это и есть то, что говорит наш текст. Иисус Христос вознес телом Своим на Голгофский крест грехи наши, дабы мы, избавившись от грехов наших, жили теперь для правды, для Бога. Да, угодно было Богу отдать Своего Единородного Сына на поражение, предать Его на мучение, на позорную смерть преступника, чтобы нас освободить от нашей проблемы смертельного вируса греха. Его смерть была заместительной смертью. Христос занял на кресте наше место наказания. Это была смерть умилостивления, которую Он один мог совершить. Мы знаем, что было бесчисленное множество христиан, умерших мученической смертью, испытавших физические муки гораздо ужаснее, чем физические мучения Христа. Хотя телесные муки Христа были страшными, но муки Его души были такие, какие никто не переживал ни до, ни после Него. Это муки, которые мы не в состоянии себе вообразить. Заметьте, как сказано в нашем тексте, что Иисус Христос грехи наши не просто телом Своим вознес на крест, но в теле Своем, как написано в подлиннике. Это значит, что он взял не только на себя, но в себе грех наш. Иначе говоря, он в себя принял этот ужасный вирус в свое тело. Он выпил чашу, наполненную смертельным ядом греха всего мира. Библия говорит, что в Гефсиманском саду до своего распятия Христос молился Отцу Своему со слезами и сильным воплем. Кровавый пот выступил на его челе. Ему явился ангел, чтобы подкрепить его. И о чем он молился в такой агонии? Послушайте, «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Да, Иисус не только понес на себе грехи наши, но, выпив чашу яда греха, он принял ее внутрь себя, в свою плоть, в свое тело. Таким образом, он, пречистый Агнец Божий, без греха и порока, никогда не совершив ни одного греха, сделался ради нас грехом, дабы ему, как говорит Слово Божие, по благодати Божией вкусить смерть за всех. Приняв в себя наш грех, он должен был умереть, ибо возмездие за грех – смерть, говорит Слово Божие. Иисус Христос заплатил полную цену за наш грех своей смертью. Его святая кровь, пролитая на кресте, теперь очищает нас от всякого греха. Это и было целью заместительной смерти Иисуса Христа – ею оправдать и спасти нас от вечного наказания в аду. Сейчас приди к Иисусу таким, каким ты есть.
Пройдут и столетия, и годы, пройдут и века, но в памяти вечно останется подвиг Христа. Тот подвиг душе моей радость, спасенье дарит. О, как бы в заботах житейских его не забыть. Вспомни, не забудь тот страданья путь, тот тернистый путь Христа.
Итак, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы рассуждали на тему «За меня страдал Христос». Тема основана на словах Писания, взятых из послания к евреям 12:3. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.
То взором надежды и веры на крест посмотри. Вспомни.